14 мая. Проснувшись, я едва смог распрямить члены. Спать на каменном полу, хоть бы даже и покрытым ковром, было жестко и холодно. Накануне я долго не мог успокоиться. То принимался ходить вдоль стен, то пробовал ковырять галстучной заколкой в замке до тех пор, пока не почувствовал, что мои силы на исходе. Лег, думал, не уснул. И завидовал Эндлунгу, безмятежно похрапывающему из темноты. Однако, в конце концов, сон сморил и меня. Не могу сказать, чтобы он был освежающим. Очнулся я весь разбитый. А лейтенант по-прежнему сладко спал, подложив под голову локоть, и все ему толстокожему было нипочем. Позу, в которой почивал мой товарищ по несчастью, я смог рассмотреть, потому что в нашем узилище было уже не черным черно. Через окошко в темницу проникал серый тусклый свет. Я поднялся и, прихрамывая, подошел поближе. Окошко оказалось зарешетченным, и разглядеть через него что-либо не удалось. Очевидно, оно выходило в нишу, расположенную много ниже уровня улицы. А в том, что ниша выходит именно на улицу, сомнений не было. Я разобрал приглушенный стук колес, конское ржание, свисток городового. Из всего этого следовало, что утро не такое уж раннее. Я достал из кармашка часы. Почти 9. Что думают в Эрмитаже по поводу нашего отсутствия? Ах, сегодня их высочеством будет не до нас, коронация. Да и потом, когда Павел Георгиевич расскажет о нашей с Эндлунгом миссии, это ничего не даст. Ведь Бенвилл с Каром в том, что с нами случилось, невиновны. Неужто и в самом деле околевать в этом каменном мешке? Я осмотрелся по сторонам. Высокий мрачный потолок, голые стены совсем пустые. Вдруг, приглядевшись, я увидел, что стены вовсе не пустые. На них были развешаны какие-то непонятные предметы. Я подошел поближе и задрожал от ужаса. Впервые в жизни понял, что холодный пот не фигура речи, а истинное явление натуры. Непроизвольно дотронулся до лба, и он оказался весь липкий, мокрый. И холодный. На стенах в строгом геометрическом порядке располагались ржавые цепи с кандалами, чудовищные щепастые бичи, семихвостные плети и прочие орудия, предназначенные для бесчеловечных истязаний. Нас действительно заточили в пыточный застенок. Я не считаю себя трусом, но тут у меня вырвался настоящий вопль ужаса. Эндлунг оторвал голову от локтя, сонно замигал, глядя по сторонам, сказал, зевая.
«Доброе утро, Афанасий Степанович. Только не говорите мне, что оно никакое не доброе. Я это и так вижу, по вашей перекошенной физиономии».
Я показал дрожащим пальцем на орудие пыток. Лейтенант так и замер с разинутым ртом, не завершив зевок. Присвистнул, легко поднялся и снял со стены сначала кандалы, потом страшный бич, повертел и так, и этак, покачал головой.
«Ох, проказники, взгляните-ка!»
Я боязливо взял бич и увидел, что он не кожаный, а совсем легкий и мягкий, из шелка. Оковы тоже оказались бутафорскими. Железные обручи для запястья и щиколоток изнутри были проложены толстой стеганой тканью. «Зачем это?» — недоуменно спросил я.
«Надо полагать, что этот кабинет предназначен для садических и мазохических забав»,
— с видом знатока пояснил Эндлунг.
«Каких забав?»
«Зюкин, нельзя быть таким игнорамусом. При ваших-то талантах. Все люди делятся на две категории».
Он наставительно поднял палец.
«Тех, кто любит мучить других, и тех, кто любит, чтобы его мучили. Первых зовут садистами, вторых — мазохистами. Уж не помню, почему. Вот вы, например, несомненный мазохист. Я читал, что именно мазохисты чаще всего идут в прислугу, а я скорее садист, потому что ужасно не люблю, когда меня колотят по мордасам, как вот давеча. Самые лучшие супружеские и дружеские пары образуются из садиста и мазохиста. Один дает то, что потребно другому. То есть, проще говоря, я вас лупцую и всяко обижаю, а вам это как пряник. Понятно?»
Нет, мне это было совсем непонятно. Но я вспомнил загадочные слова вчерашней нимфы и предположил, что в странной теории Эндлунга, возможно, есть доля истины. Относительно кнутов и цепей я успокоился, но и без того причин для терзания у меня было сколько угодно. Во-первых, собственная участь. Неужто нас и вправду собрались заморить здесь голодом и жаждой? Мы подошли к внешней стене. Лейтенант встал мне на плечи, и мы долго кричали в окошко зычным голосом. Но с улицы нас явно не слышали. Потом мы стали колотить в дверь. Изнутри она была обита войлоком, и удары выходили глухими, а снаружи не доносилось ни единого звука. Во-вторых, меня угнетала глупость создавшегося положения. Вчера мадемуазель Деклик должна была установить местонахождение Линда. Сегодня Фондорин будет проводить операцию по освобождению Михаила Георгиевича, а я сижу тут, как мышь в мышеловке, и все по собственной дурости. Ну а в-третьих, очень хотелось есть, ведь вчера не ужинали. Я поневоле вздохнул.
«А вы, Зюкин, молодцом»,
— сказал несколько осипший от криков Эндлунг.
«Я всегда про таких, как вы, говорил, что в тихом омуте черти водятся. И по красоткам ходок, или хоть товарищ, и не плакса. Хрен ли вам в лакейской службе? Переходите лучше к нам, на Ретвизан, старшим каптенармусом. Наши вас с дорогой душой примут, еще бы, княжеский дворецкий. Всем прочим кораблям нос утрем. Нет, право, переведетесь с придворной службы в морские чиновники. Это можно устроить. Будете приняты в кают-компании на равных. А то сколько можно в чужие чашки кофе разливать? Славно поплаваем, ей-богу. Я же помню, вы качку отлично переносите. Эх, Зюкин, не были вы в Александрии!»
Лейтенант закатил глаза.
«Химмель, Донерветтер, какие бордели! Вам там непременно понравится с вашим вкусом напититок. Попадаются такие финтифлюшечки, прямо на ладошку посадишь. Но при этом с полной оснасткой. Верите ли, Телли вот, вот так усенькая, а тут все вот эдак, вот эдак, о!»
Он показал округлыми жестами.
«Я-то сам всегда обожал женщин в теле, но понимаю и вас. В петитных тоже есть своя привлекательность. Расскажите мне про Снежневскую, как товарищ товарищу».
Эндлунг положил мне руку на плечо и заглянул в глаза.
«Чем эта полька всех так проняла? Верно ли говорят, что в минуты страсти она издает некие особенные звуки, от которых мужчины сходят с ума, как спутники Одиссея от пения сирен? Ну же!»
Он подтолкнул меня локтем и подмигнул.
«Поля говорит, что во время их единственного свидания никаких особенных песнопений от нее не слышал. Но Поля еще совсем щенок и вряд ли сумел распалить в вашей полячке истинную страсть. А вы, мужчина, опытный. Расскажите, что он стоит. Все равно живыми мы отсюда не выберемся. Очень любопытно узнать, что за звуки такие».
И лейтенант пропел.
«Слышу, слышу звуки польки, и звуки польки неземной».
Ни о каких страстных звуках, якобы издаваемых Изабеллой Фелициановной, мне, разумеется, ничего известно не было. А если бы было, то я не стал бы откровенничать на подобные материи, что и постарался выразить соответствующим выражением лица.